Странное и чудовищное. Том 35. Страницы с 399 по 407. В резолюции, принятой 24 февраля 1918 года, Московское областное бюро нашей партии вынесло недоверие Центральному комитету, отказалось подчиняться тем постановлениям его, которые будут связаны с проведением в жизнь условий мирного договора с Австро-Германией, и в объяснительном тексте к резолюции заявило, что находит едва ли устранимым раскол партии в ближайшее время. Вот полный текст резолюции. Обсудив деятельность ЦК, Московское областное бюро РСДРП выражает свое недоверие ЦК ввиду его политической линии и состава и будет при первой возможности настаивать на его перевыборах. Сверх того, Московское областное бюро не считает себя обязанным подчиняться во что бы то ни стало тем постановлениям ЦК, которые будут связаны с проведением в жизнь условий мирного договора с Австро-Германией. Резолюция принята единогласно. Во всем этом ничего не только чудовищного, но и странного нет. Совершенно естественно, что товарищи, резко расходящиеся с ЦК в вопросе о сепаратном мире, резко порицают ЦК и выражают убеждение в неизбежности раскола. Это все законнейшее право членов партии, это вполне понятно. Но вот что странно и чудовищно. К резолюции приложен объяснительный текст. Вот он полностью. Московское областное бюро находит едва ли устранимым раскол партии в ближайшее время, причем ставит своей задачей служить объединению всех последовательных революционно-коммунистических элементов, борющихся одинаково как против сторонников заключения сепаратного мира, так и против всех умеренных оппортунистических элементов партии. Страница 400. В интересах международной революции мы считаем целесообразным идти на возможность утраты советской власти, становящейся теперь чисто формальной. Мы по-прежнему видим нашу основную задачу в распространении идей социалистической революции на все иные страны и в решительном проведении рабочей диктатуры, в беспощадном подавлении буржуазной контрреволюции в России. Подчеркнуты здесь нами те слова, которые странные и чудовищны. В этих словах гвоздь. Эти слова доводят до абсурда всю линию авторов резолюции. Эти слова с необычайной ясностью вскрывают корень их ошибки. В интересах международной революции целесообразно идти на возможность утраты советской власти. Это странно, ибо нет даже связи между посылками и выводом. В интересах международной революции целесообразно идти на военное поражение советской власти. Такой тезис был бы верен или неверен, но его нельзя было бы назвать странным. Это первое. Второе. Советская власть становится теперь чисто формальной. Вот это уже не только странно, но прямо чудовищно. Ясно, что авторы зашли в дебри сугубой путаницы. Приходится распутывать. По первому вопросу мысль авторов состоит, очевидно, в том, что в интересах международной революции целесообразно идти на возможность поражения в войне, которая ведет к утрате советской власти, то есть к победе буржуазии в России. Высказывая эту мысль, авторы косвенно признают правильность высказанного мной в тезисах от 8 января 1918 года, напечатанных в «Правде» от 24 февраля 1918 года, именно что неприятие условий мира, предложенного нам Германией, приведет Россию к поражению и к свержению советской власти. Тезисы. Смотри настоящий том. Страница с 243 по 252. Итак, «La raison finit toujours par avoir raison». «Правда всегда берет верх». Страница 401. Мои крайние противники, москвичи, грозящие расколом, должны были именно потому, что они открыто договорились до раскола, договорить также до конца свои конкретные соображения, те самые, которые предпочитают обходить люди, отделывающиеся общими фразами о революционной войне. Вся суть моих тезисов и моих доводов, как увидит всякий, кто пожелает внимательно прочесть мои тезисы от 7 января 1918 года, состоит в указании на необходимость принять архитяжкий мир сейчас, в данную минуту, при одновременной, серьезной подготовке революционной войны, а также именно в интересах этой серьезной подготовки. Всю суть моих доводов обходили или не замечали, не хотели замечать те, кто ограничивался общими фразами о революционной войне. И вот теперь я должен от всей души поблагодарить именно моих крайних противников, москвичей, за то, что они сорвали заговор молчания по поводу сути моих доводов. Москвичи первые ответили на них. И каков же был их ответ? Ответ состоял в признании правильности моего конкретного довода. Да, признались москвичи, нам действительно предстоит поражение, если мы сейчас примем бой с немцами. На контрвозражение, что уклониться от боя было все равно нельзя, ответ дан фактами. 8 января мои тезисы прочтены. К 15 января мы могли иметь мир. Передышка была бы обеспечена наверняка. А для нас и самая краткая передышка имела гигантское значение, как материальное, так и моральное, ибо немец должен был бы объявить новую войну. Если бы не революционная фраза. Да, это поражение действительно приведет к падению советской власти. Еще и еще раз. От всей души благодарю моих крайних противников, москвичей, за то, что они разорвали заговор молчания против сути моих доводов, то есть именно против моего конкретного указания на условия войны, в случае, если мы ее примем тотчас, и за то, что они безбоязненно признали правильность моего конкретного указания. Далее. В чем же состоит опровержение моих доводов, правильность которых по существу москвичи вынуждены были признать? В том, что в интересах международной революции надо идти на утрату советской власти. Страница 402. Почему этого требуют интересы международной революции? Здесь гвоздь. Здесь самая суть аргументации для тех, кто хотел бы опровергнуть мои доводы. И как раз поэтому самому важному, основному, коренному пункту ни в резолюции, ни в объяснительном тексте не сказано ни единого словечка. О том, что общеизвестно и бесспорно, составители резолюции нашли время и место поговорить и о беспощадном подавлении буржуазной контрреволюции в России средствами и приемами такой политики, которая ведет к утрате советской власти, и о борьбе против всех умеренных оппортунистических элементов партии, а о том, что как раз является спорным, о том, что касается как раз существа позиции противников мира – ни звука. Странно. Чрезвычайно странно. Не потому ли умолчали об этом авторы резолюции, что они чувствовали по этому пункту свою особую слабость? Ясно высказать «почему» этого требуют интересы международной революции, значило бы, пожалуй, разоблачить себя. Как бы там ни было, приходится нам искать тех доводов, которыми могли руководиться авторы резолюции. Может быть, авторы полагают, что интересы международной революции запрещают какой бы то ни было мир с империалистами. Такое мнение было высказано некоторыми противниками мира на одном питерском совещании, но поддержало его ничтожное меньшинство тех, кто возражал против сепаратного мира. Речь идет о голосовании по вопросу о мире с Германией на совещании ЦК партии с представителями разных течений в партии 21 января 3 февраля 1918 года. На этом совещании против допустимости вообще мира между социалистическим и империалистическим государствами голосовали два левых коммуниста – Осинский, Оболенский и Стуков. Большинство же левых коммунистов заняло при голосовании двойственную позицию. Допуская возможность заключения мира между социалистическим и империалистическим государствами, они в то же время голосовали против немедленного подписания мира с Германией. Смотри протоколы Центрального комитета РСДРПБ, август 1917, февраль 1918 года. 1958 год, страницы 190-191. Ясно, что это мнение ведет к отрицанию целесообразности брестских переговоров и к отрицанию мира даже на условии возврата Польши, Латвии и Курляндии. Неверность подобных взглядов, отвергаемых большинством, например, из питерских противников мира, бьет в глаза. Социалистическая республика среди империалистских держав не могла бы, с точки зрения подобных взглядов, заключать никаких экономических договоров, не могла бы существовать, не улетая на Луну. Страница 403. Может быть, авторы полагают, что интересы международной революции требуют подталкивания ее, а таковым подталкиванием явилась бы лишь война, никак не мир, способный произвести на массы впечатление вроде узаконения империализма. Подобная теория шла бы в полный разрыв с марксизмом, который всегда отрицал подталкивание революций, развивающихся по мере назревания остроты классовых противоречий, порождающих революции. Подобная теория была бы равносильна взгляду, что вооруженное восстание есть форма борьбы, обязательная всегда и при всех условиях. На деле интересы международной революции требуют, чтобы советская власть, свергнувшая буржуазию страны, помогала этой революции, но форму помощи избирала соответственно своим силам. Помогать социалистической революции в международном масштабе, идя на возможность поражения этой революции в данной стране, такой взгляд даже и из теории подталкивания не вытекает. Может быть, авторы резолюции полагают, что революция в Германии уже началась? Что там она достигла уже открытой общенациональной гражданской войны? Что потому мы должны отдать свои силы на помощь немецким рабочим? Должны погибнуть сами, утрата советской власти, спасая немецкую революцию, которая начала уже свой решительный бой и попала под тяжелые удары. С этой точки зрения мы, погибая, отвлекли бы часть сил германской контрреволюции и этим спасли бы германскую революцию. Вполне допустимо, что при таких предпосылках не только целесообразно, как выразились авторы резолюции, но и прямо обязательно было бы идти на возможность поражения и на возможность утраты советской власти. Но ясно, что эти предпосылки налицо не имеются. Германская революция зреет, но заведомо не дошла еще до взрыва ее в Германии, до гражданской войны в Германии. Созреванию германской революции мы явно не помогли бы, а помешали, идя на возможность утраты советской власти. Мы помогли бы этим германской реакции, сыграли бы ей на руку, затруднили бы социалистическое движение в Германии, оттолкнули бы от социализма широкие массы не перешедших еще к социализму пролетариев и полупролетариев Германии, которые были бы запуганы разгромом России советской, как запугал английских рабочих разгром коммуны в 1871 году. Страница 404. Как ни верти, логики в рассуждениях автора не найти. Разумных доводов за то, что в интересах международной революции целесообразно идти на возможность утраты советской власти, нет. Советская власть становится теперь чисто формальной. Вот то чудовищное положение, до которого договорились, как мы видели, авторы Московской резолюции. Раз, дескать, германские империалисты будут брать с нас дань, раз они будут запрещать нам пропаганду и агитацию против Германии, то и советская власть теряет значение, становится чисто формальной. Таков, вероятно, ход мысли авторов резолюции. Говорим «вероятно», ибо ничего ясного и точного в подкреплении рассматриваемого тезиса авторы не дали. Настроение глубочайшего, безысходного пессимизма, чувство полнейшего отчаяния – вот что составляет содержание теории о формальном будто бы значении советской власти и о допустимости тактики, идущей на возможность утраты советской власти. Все равно спасения нет, пусть гибнет даже и советская власть. Таково чувство, продиктовавшее чудовищную резолюцию. Якобы экономические доводы, в которые иногда облекают подобные мысли, сводятся к тому же безысходному пессимизму. Где уж, дескать, тут Советская Республика, если смогут взять дань вот такую, да вот такую, да вот еще такую? Ничего, кроме отчаяния, все равно погибать. Чувство, понятное при том архитяжком положении, в котором Россия находится. Но понятно оно не в среде сознательных революционеров. Характерно оно именно как доведение до абсурда взглядов москвичей. Французы 1793 года никогда не сказали бы, что их завоевания, республика и демократизм становятся чисто формальными, что надо идти на возможность утраты республики. Они были полны не отчаяния, а веры в победу. Страница 405. Звать же к революционной войне и в то же самое время в официальной резолюции говорить «идти на возможность утраты советской власти» значит разоблачать себя до конца. Пруссия и ряд других стран в начале XIX века, во время наполеоновских войн, доходили до несравненно, неизмеримо больших тяжестей и тягот поражения, завоевания, унижения, угнетения завоевателем, чем Россия 1918 года. И однако лучшие люди Пруссии, когда Наполеон давил их пятой военного сапога, во сто раз сильнее, чем смогли теперь задавить нас, не отчаивались, не говорили о чисто формальном значении их национальных политических учреждений. Они не махали рукой, не поддавались чувству «все равно погибать». Они подписывали неизмеримо более тяжкие, зверские, позорные, угнетательские мирные договоры, чем Брестский, умели выжидать потом, стойко сносили иго завоевателя, опять воевали, опять падали под гнетом завоевателя, опять подписывали похабные и похабнейшие мирные договоры, опять поднимались и освободились в конце концов, не без использования розни между более сильными конкурентами-завоевателями. Почему бы не могла подобная вещь повториться в нашей истории? Почему бы нам впадать в отчаяние и писать резолюции, ей же ей более позорный, чем самый позорный мир, резолюции, остановящиеся чисто формальную советской власти? почему техчайшие военные поражения в борьбе с колоссами современного империализма не смогут и в России закалить народный характер, подтянуть самодисциплину, убить бахвальство и фразерство, научить выдержке, привести массы к правильной тактике пруссаков, раздавленных Наполеоном. Подписывай позорнейшие мирные договоры, когда не имеешь армии, собирайся с силами и поднимайся потом опять и опять. Страница 406. Почему должны мы впадать в отчаяние от первого же неслыханно тяжкого мирного договора, когда другие народы умели твердо выносить и горшие бедствия? Стойкость ли пролетария, который знает, что приходится подчиниться, ежели нет сил, и умеет потом, тем не менее, во что бы то ни стало, подниматься снова и снова, накапливая силы при всяких условиях? Стойкость ли пролетария соответствует этой тактике отчаяния? Или бесхарактерность мелкого буржуа, который у нас в лице партии левых эсеров побил рекорд фразы о революционной войне? Нет, дорогие товарищи из крайних москвичей, каждый день испытаний будет отталкивать от вас именно наиболее сознательных и выдержанных рабочих. Советская власть, скажут они, не становится и не станет чисто формальной не только тогда, когда завоеватель стоит в Пскове и берет с нас 10 миллиардов дани хлебом, рудой, деньгами, но и тогда, когда неприятель окажется в Нижнем и в Ростове-на-Дону и возьмет с нас дани 20 миллиардов. Никогда, никакое иностранное завоевание не сделает чисто формальным народное политическое учреждение. А советская власть не только политическое учреждение, во много раз более высокое, чем виданные когда-либо историей. Напротив, иностранное завоевание только закрепит народные симпатии к советской власти, если она не пойдет на авантюры. Отказ от подписи похабнейшего мира, раз не имеешь армии, есть авантюра, за которую народ вправе будет винить власть, пошедшую на такой отказ. Подписание неизмеримо более тяжкого и позорного мира, чем Брестский, бывало в истории, примеры указаны выше, и не вело к потере престижа власти, не делало ее формальной, не губило ни власти, ни народа, а закаляло народ, учило народ тяжелой и трудной науке готовить серьезную армию даже при отчаянно трудном положении под пятой сапога завоевателя. Страница 407. Россия идет к новой и настоящей отечественной войне, к войне за сохранение и упрочение советской власти. Возможно, что иная эпоха, как была эпоха наполеоновских войн, будет эпохой освободительных войн. Именно войн, а не одной войны, навязываемых завоевателями советской России. Это возможно. И потому позорнее всякого тяжкого и архитяжкого мира, предписываемого неимением армии, позорнее какого угодно позорного мира, позорное отчаяние. Мы не погибнем даже от десятка архитяжких мирных договоров, если будем относиться к восстанию и к войне серьезно. Мы не погибнем от завоевателей, если не дадим погубить себя отчаянию и фразе. Правда, номера 37 и 38, 28, 15 февраля и 1 марта, 16 февраля 1918 года. Подпись «Ленин». Печатается по тексту газеты «Правда».